Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Проект «Важно знать» фонда «Мои друзья» в поддержку выпускников детских домов. Какие знания и навыки необходимы этим подросткам и чем мы можем им помочь? Романы Достоевского «Как вызов». Почему их бывает трудно принять и что они открывают читателю о нем самом? С какого произведения лучше всего начать знакомство с Достоевским? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сегодня поговорим о замечательной новой программе фонда «Мои друзья», которая называется «Важно знать». Она разрабатывается для подростков, которые живут в детских домах и вот-вот выйдут в большой мир. И в этом мире им придется очень непросто. Базовые знания и навыки, которые дети чаще всего получают в собственной семье от родителей, даже не замечая этого порой. Для воспитанников детских домов эти знания недоступны. Это, например, представление о том, как устраивается быт, забота о здоровье, правовая база. Ведь если у выпускника детского дома, скажем, по госпрограмме появляется квартира, то он моментально становится мишенью для бандитов, которые эту квартиру у него постараются выманить. Как получить образование, как реализоваться в большой жизни, наконец, как тратить деньги. Всего этого такие дети не знают и не у кого спросить. И именно такая помощь им в первую очередь нужна. Не мешки подарков, которые до сих пор от чистого сердца, конечно, привозят неопытные волонтеры в детские дома, а фактически костыли, благодаря которым можно будет устоять в жизни. С помощью программы «Важно знать» фонда «Мои друзья» дети могут получить знания, которых у них просто нет, в силу того, что живут и формируются они вне семьи. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Светлана Белкова, представитель благотворительного фонда «Мои друзья». Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Основная цель этой программы – предотвратить развитие негативных сценариев в жизни ребят, которые покидают свои учреждения, и помочь им стать более самостоятельными, наладить контакт с обществом и самореализоваться. Мы понимаем, насколько сложно ребятам, которые выходят из стен детских домов, понять свою траекторию дальнейшей жизни, понять, чем они будут заниматься и как они могут быть полезными, то есть непосредственно в обществе. Именно для этого и была вот эта идея разработать видеокурс комплексного обучения жизненным навыкам, максимально востребованным для таких ребят, чтобы они смогли более успешно адаптироваться. В этой программе мы планируем различные темы, которые смогут помочь им найти ответы на многие жизненно важные вопросы. То есть, например, как узнать свои права или узнать права каждого человека, как взаимодействовать с государственными учреждениями, как планировать бюджет, потому что мы понимаем, какие сложности у них возникают, когда они выходят из детского дома, никогда не имея каких-то средств на руках, то есть, а у некоторых копятся какие-то средства на книжке. Им очень важно понять, то есть, как вообще расходовать деньги для того, чтобы не потратить их за неделю и потом сидеть, даже не имея копеечку на хлеб. Как непосредственно организовывать свой быт, оплачивать услуги ЖКХ, следить за своим физическим, психическим здоровьем, как правильно ставить цели и идти к ним. Трудоустройство, образование, мы понимаем, то есть вот мы подобрали вот этот целый комплекс проблем, с которыми они сталкиваются, и попробовали как раз, чтобы они были отражены в данном видеокурсе. Мы непосредственно берем это на основе нашего наработанного опыта, потому что мы работаем в нескольких регионах, Архангельская область, Ростовская, Московская область. То есть у нас очень много ребят обращаются за различной помощью, мы понимаем, то есть вот их потребность. В данном видеокурсе, то есть для того, чтобы он все-таки был востребованным и понятен для, на языке непосредственно подростков и ребят, то есть мы разрабатываем различные квесты, задания, видео, которые были бы интересны для них, и которые бы они могли непосредственно попробовать что-то на практике. И эти знания, они никогда не привьются, пока ты не попробуешь их, не пощупаешь. То есть, и здесь будет тоже у них возможность, выполняя какие-то ролевые задания, то есть попробовать вообще, как на самом деле в реале это будет происходить. Этот курс мы как раз разрабатывали, сначала у нас планировалось как раз для воспитанников и выпускников детских домов, там обычно 7-8 класс, мы понимаем, что очень поздно, наверное, обращаться к детям, которые уже вышли, и пытаться их научить. Непосредственно нужно уже начинать работать с теми, которые вот-вот будут выходить. То есть когда они еще находясь в безопасной среде, когда у них есть взрослые, которые им помогут, подскажут или хотя бы предотвратят какие-то опасные ситуации, то есть уже на этапе вот этом, то есть включать в их программу и давать им какие-то знания, которыми они могут уже выйти, уже чем-то обладать, то есть понимать, как они могут применить этот инструмент, да, и что они будут делать в этом. Проект, то есть, создает фонд с помощью различных экспертов, кураторов, которые будут помогать этим ребятам. Они будут из разных организаций, как бизнес, так и социальной сфере, туда будут входить юристы, психологи, медицинские работники, которые знают свою сферу как никто другой, то есть вот практики. Как пример могу привести, это при создании модуля по здоровью, да, вот как ухаживать за собой, следить за своим здоровьем, правильно питаться. Мы будем привлекать непосредственно медицинских работников, диетологов и так далее. Так как это все-таки будет онлайн-платформа, то есть образовательная, то есть детям будет довольно-таки легко. То есть не надо никакую книжку таскать в любое время, там, пошел на работу или едешь ты где-то в автобусе на учебу, то есть ты можешь открыть приложение и легко, то есть свое там 15-20 минут ты можешь легко уделить, то есть найти ту самую тему или спросить, как, задать вопрос нашим экспертам, которые смогут тебе помочь ответить на твои вопросы.
Как понимаю, курс состоит из 7 модулей. Каждый модуль посвящен той или иной острой теме, связанной с безопасностью и реализацией человека, который выходит из детского дома в большую жизнь. И вот все как раз эти блоки, и юридическая помощь, медицина, и здоровье, самореализация, поиск работы, устройство быта и так далее, все эти вопросы освещаются поступательно в 7 модулях, которые вы снимаете и готовите. Ну, плюс еще разработка приложения, плюс еще эксперты, которых вы привлекаете. В общем, это довольно большой объем задач, и на все на это нужны средства. Где-то с полгода назад мы как раз уже в эфире начинали говорить об этом курсе «Важно знать», и тогда вот все только-только было на старте. Как сейчас, на каком вы этапе?
Да, мы, у нас полностью разработаны, вот непосредственно с методистами, у нас полностью разработаны 3 модуля. Но, к сожалению, так как вот правильно вы обратили внимание, что финансирование данного непосредственно проекта у нас создается на средства пожертвования. То есть так как пока не очень активно мы смогли собрать, то есть я благодарна тем слушателям, которые откликнулись и непосредственно пожертвовали какие-то средства. То есть мы сейчас вот планируем видеозапись экспертов, создание вот этого видеоматериала и так далее. Дальше у нас необходимо создание вот этой платформы, которая тоже требует большого финансирования, потому что это все-таки техническая составляющая IT-проекта. Вот, то есть это тоже вот требует. И плюс еще мы планируем туда включить чат, где ребята смогут непосредственно с друг другом общаться, то есть общаться со своими специалистами, и если в каких-то таких экстренных случаях могли, то есть задавать вопросы, знакомиться друг с другом, вот, и она, чтобы была безопасная среда для их общения, то есть как со взрослыми, так и со своими сверстниками. Вот поэтому все вот эти технические, так скажем, решения этих проблем тоже требуют определенного финансирования. Да, мы планировали, что запуск этого проекта в апреле, но из-за сложности финансирования нам пришлось перенести запуск, то есть на сентябрь-октябрь 2023 года. С своей стороны мы понимаем, насколько важен этот проект для ребят, и было бы хорошо как можно раньше его запустить, чтобы помочь как можно больше ребят и ребятам не попасть в сети мошенников, помочь им обрести значимого взрослого, который окажет ему поддержку, и поможет избежать опасных как для его здоровья, и иногда и даже для его жизни ситуации. То есть вот как только мы получаем какие-то финансовые, то есть мы вот непосредственно работаем, готовим, на что есть средства, мы это делаем. То есть будем надеяться, что у нас все вот запланировано, то есть к сентябрю-октябрю, то есть мы уже запустим вот эти 7 модулей, непосредственно насыщенными всеми методическими материалами, информационными материалами, которые будут полезны нашим ребятам, которые нуждаются в этом.
Как можно было бы вас поддержать? Дети-то растут, и время идет, и поддержка им нужна, ну, что называется, здесь и сейчас. И пока мы деньги собираем, они, получается, теряют вот то самое драгоценное время.
Да, пока у нас, получается, происходит все-таки, ну, как у многих непосредственно фондов, происходит все в ручном режиме. То есть они, когда обращаются за помощью, там, за консультацией юридической, психологической, непосредственно наши специалисты с ними общаются, работают. Мы понимаем, насколько это все-таки ограниченный круг ребят, которые смогут получить помощь. Вот, надеюсь, что вот платформа как раз даст возможность расширить этот круг и ребятам возможность непосредственно уже включиться в эту непосредственно деятельность и получить свою помощь. Поддержать можно перейти на сайт фонда «Мои друзья» или отправить смс на номер 7715 со словом «друзья» и суммой, которую вы готовы пожертвовать. Также, если вам вообще понравился проект, но непосредственно у вас нет возможности финансовой его поддержки, вы можете внести свой вклад в качестве куратора, наставника, непосредственно выпускника или ребенка, который находится в детском доме. Вот. А для этого вам просто необходимо зайти на сайт фонда и написать нам заявку, что вы бы хотели, то есть, участвовать в этом проекте в качестве куратора или наставника выпускника. Тогда, то есть, непосредственно наши специалисты, методисты с вами свяжутся и расскажут, как это будет происходить, потому что мы понимаем, что это важно, и то есть безопасная среда должна быть и для куратора, наставника, и для выпускника.
Спасибо вам за комментарии и огромное спасибо за эту программу. Важно знать.
Спасибо вам большое.
Светлана Белкова, представитель благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда my-friends.ru пишется латиницей my-friends.ru. Там есть страница программы «Важно знать», где можно найти подробности и увидеть способы, как поддержать проект. И там же на сайте есть электронный адрес, по которому можно написать, если вы хотите стать наставником для выпускника детского дома и готовы пройти для этого обучение. my-friends.ru. Проект «Важно знать». Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Вчера, 9 февраля, было 142 года со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. Удивительная история, его читают по всему миру, причем читают люди разного возраста, и для каждого читателя он раскрывается так, как именно этот человек в данный момент своей жизни может услышать и воспринять. И всякий раз внимательный читатель, благодаря его текстам, открывает в себе такое, чего вполне возможно никогда бы при других обстоятельствах не узнал. Достоевский описывает трансформации, которые возможны в человеке, если он задается целью увидеть свою предельную глубину. И в этой глубине оказывается в каждом человеке Бог. Возможно, поэтому и говорят, что Достоевский читателя может сделать христианином. О том, как это работает, в комментарии Татьяны Касаткиной, доктора филологических наук, заведующей Центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук.
Я думаю, что Достоевский не только способен сделать человека христианином, а я думаю, что Достоевский способен сделать человека настоящим христианином. То есть мы же очень часто рассматриваем христианство как некий тоже привычный и достаточно комфортный способ устройства в жизни. Ну, как бы оно тоже входит в круг нашей повседневной деятельности. Вот мы в церковь сходили, да, там получили радость от того, что встретились с близкими, там встретились, с друзьями встретились. Там, со священником встретились, которого мы любим, и так далее. И все остается в плане социальном и в плане социальной устроенности. А Достоевский ставит перед читателем те вопросы, которые вот такой вот социальный христианин и не ставит перед собой, которые он и боится перед собой ставить, которые вообще людям не очень хочется перед собой ставить. Потому что человеку свойственно при каждом удобном случае забывать о том, что он смертен. Вот как только есть хоть малейшая возможность об этом забыть, мы сразу об этом забываем. Вот. Нам жизнь постоянно про это напоминает, но мы все равно стараемся об этом забыть, потому что и в этом есть что-то очень такое хорошее. Потому что человеку как бы несоприродно вот это представление о собственной смертности, о собственной конечности. Он как бы изначально уверен в том, что он бесконечен и кончиться не может. Вопрос в том, как эта бесконечность, да, как она может существовать для него. И вот один из тех, кто писал о Достоевском, из его, так сказать, коллег-писателей, он сказал очень хорошую вещь о том, что ад, если читать Достоевского, то мы можем видеть, что ад – это существование вечности по законам времени. И вот когда мы представляем себе бытие бесконечное в параметрах бытия конечного, то это действительно вот такой вот ад, потому что если мы все время, да, вот возвращаемся в этот круг повседневной жизни, в этот круг воспроизводящихся действий, то стоит только представить себе достаточно пространное, да, время вот, воспроизведения таких действий, мы поймем, что это кошмар. То есть жизнь должна быть для того, чтобы быть бесконечной, должна быть устроены по каким-то совершенно принципиально другим законам. И вот Достоевский, он постоянно ставит последние вопросы перед читателем именно в том смысле, что он пытается познакомить его с той его природой и ответить на те вопросы евангельские. И он уже еще постоянно вспоминает и так или иначе воспроизводит в своих текстах самые неудобные евангельские фразы. Да, ну, например, что такое ненавидеть душу свою в мире сём. Да? А вот только тот, кто ненавидит душу свою в мире сём, он обретает жизнь вечную почему-то. Вот. И почему-то Христос это говорит прямо после фразы, которую Достоевский делает эпиграфом к своему последнему тексту, в котором он наконец-то хотел высказаться вещь. Да, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Это о чем? Это о том, что человек, так сказать, встает в другую жизнь, в другой мерности. То есть изменяются все параметры его бытия. И вот Достоевский пытается показать человеку, потому что художественная литература – это способ передачи опыта тем, у кого такого опыта нет. Да? Она и создается-то как вот этот способ передачи опыта, она создается вокруг культа для того, чтобы показать то, что видят только некоторые, всем. Искусство – это способ показать то, что видят некоторые, всем. Просто сначала это то, что видят некоторые, было образами богов и, там, или Бога, да, и слова Бога, да, словами Бога. А теперь все больше и больше вот это вот то, что доступно некоторым, а надо показать всем, оказывается демонстрацией просто собственной личности всему миру. Да, то есть я это вот, смотрите на меня, я вам сейчас покажу, да, потому что вы же не можете знать, что такое я, да, без вот этой моей демонстрации. То есть, в принципе, тут тоже искусство вполне законно работает, но только оно работает на какую-то цель, кажется поначалу, что очень мелкую. Но на самом деле она тоже вполне законна в рамках, вот, так сказать, вот этого преображения природы, о котором должна говорить вот эта фраза, да, тот, кто ненавидит душу свою в мире сём, тот и наследует жизнь вечную, потому что здесь мы стараемся остаться в уединении, и Достоевский в «Братьях Карамазовых» будет говорить о том, что вот это уединение нынешнее, этот период уединения, который когда-то должен в перспективе закончиться для человека, это самое страшное унижение и падение человека, которое вообще возможно. И поэтому вот это, вот даже вот это свойство искусства донести нам то, что скрыто за пределами, так сказать, человеческой кожи, да, вот внутри, в сердце одного человека, это все равно его функция, потому что таким способом мы все-таки остаемся вот в той связи друг с другом, к которой мы тоже все призваны. Потому что шаг к Христу — это одновременно шаг каждому в человечестве, это не два шага один, да, это, так сказать, невозможно соединиться со Христом, не соединившись сразу со всеми одновременно. И это то главное, что Достоевский пытается до нас донести. Да, тут интересно, ведь он постоянно о чем в «Братьях Карамазовых» говорит? О том, что, постоянно, но потом выговаривает словами уже впрямую одного из своих главных героев, да, вот «все дитё». На этой земле все дитё, потому что есть малые и большие дети. Что значит на этой земле все дитё? Да, это значит, что мы все призваны к росту и вырастанию. То есть что мы вообще-то здесь не нечто замкнувшееся вот в этом своем состоянии, которое однажды возникла, мы, так сказать, стали взрослыми и должны только воспроизводить вот этот вечный день сурка в своей жизни, да, потому что мы, собственно, уже не растем, мы никуда не идем, мы выросли, и мы вошли вот в этот строй жизни. А оказывается, человек здесь все время дитё, и он должен расти, и он должен превосходить себя, и он должен куда-то вырастать и совершенно меняться от этого уединенного, из этого уединенного состояния к состоянию открытости всем и для всех. И это, собственно, есть цель человеческой жизни, оказывается. То есть, оказывается, у жизни есть цель, и эта цель обрести ту природу, для которой вечность будет не адом, а наоборот раем.
Поразительный, как мне кажется, пример в «Братьях Карамазовых» та метаморфоза, которая с Иваном происходит. Для тех, кто романа не читал, поясню, что есть три законно рожденных брата с фамилией Карамазовы, и средний брат Иван позиционирует себя как атеист, как, ну, может быть, человек, который не вполне Господа Бога отрицает, но он отрицает тот мир, который Господь устроил, и выдвигает Богу свои вопросы. Почему же все так? Как ты мог устраниться? Как ты мог уйти, оставив нас здесь? Ну, это вот как я понимаю то, о чем говорит Иван. И пронзительный эпизод в романе, когда этот человек идет в состояние глубочайшей такой погруженности в себя, замкнутости в себе по темной улице на разговор, в котором, ну, фактически решится его судьба, где он узнает, что он косвенно причастен или впрямую причастен к греху отцеубийства. Навстречу ему идет пьяный мужичок, распевает какие-то песни и страшно его раздражает. Он отпихивает этого мужичка на обочину дороги. А ноябрь, холод и метель. И на обратном пути, после этого разговора, в ходе которого Иван фактически спускается на дно ада, видит себя и ужасается, возвращается той же дорогой и встречает вот это самое тело мужичка, человека, которого он отпихнул в канаву. Поднимает его, взваливает на себя, тащит до ближайшей гостиницы и, ну, или до какого-то дома, где увидел свет в окне, стучится туда и просит хозяина этого дома, чтобы он позаботился об этом мужичке, дает ему даже какие-то деньги и говорит: если потратишь больше, я тебе потом верну. То есть это в прямом смысле пересказ притчи о милосердном самарянине, пронзительный пересказ. И Достоевский как будто бы раскрывает в Иване то, чего Иван не знает сам про себя. Вот это глубинное милосердие, образ и подобие Божие. Не звериную природу, не вот этот острый интеллект, который запутался в собственных лабиринтах, а раскрывает то подлинное человеческое. И ты читаешь и понимаешь, что если такое возможно для Ивана, может быть, это и для меня тоже возможно.
Причем заметим, да, Иван начинает-то с самого низу. То есть он начинает как разбойник и тать, который этого же мужичка и убивает. По сути, почти убивает. Что оставить вот это мертвое тело на морозе, тут как бы, ну, двух вариантов-то особо быть не может. Он убийца до того, как он дошел до Смердякова. А вот когда он возвращается, он уже добрый самарянин и образ Христа, да, потому что мы все знаем, что эту притчу толкуют именно в этом смысле, да, что Христос пришел и взвалил на себе вот этого избитого и раненого. И оказывается, что это не кто-то там сначала был плохой и побил, и убежал, все отобрав, да, а потом пришел другой добрый. А это мы, каждый друг для друга, одновременно, и вот эти страшные разбойники, но и образ Христа проявляется не в других людях, которые вот никогда не были страшными разбойниками, а в тех же самых людях. Как вот в «Преступлении и наказании» Достоевский хорошо покажет, там слово «свинья» применительно друг к другу и к себе самим постоянно употребляется. Мармеладов с этого начинает, да, осмелитесь ли вы сказать после вот этого всего, что я не свинья. И дальше там пошло постоянно. И вот ведь он там показывает, что один и тот же человек для другого человека почти в один и тот же момент становится то свиньей, то Христом. И это, конечно, с одной стороны, это взрывает мозг. Мы же привыкли, что добро и зло должны быть как-то разделены, разведены, да, что вот есть хорошее, есть плохие. А оказывается, нет. Оказывается, все в одном человеке и иногда даже почти в один момент. И это, конечно, тоже то, что нам очень трудно на самом деле принять. Для нас это взрыв мозга, для нас это слом вот этих привычных установленных каких-то рамок и параметров мира, которые мы сами себе установили, и думаем, что он такой и будет, потому что нам так удобнее. Вот. А он другой. Кстати, ведь Достоевский тут все время и здесь, и в «Преступлении и наказании», и в «Братьях Карамазовых» апеллирует к притче о блудном сыне. А причем, ну, со свиньями это более-менее понятно, да, вот вам окружение того, кто ушел, так сказать, в страну далече, да. Но ведь Иван Карамазов-то, он ведь, так сказать, фактически, фактологически, он средний сын, но там его почему-то называют все время старшим сыном. Он почему-то оказывается все время старшим сыном, и он старший сын из этой же притчи, который каким-то образом все время завидует младшим. И Алёша завидует, и Митя завидует. Хотя особенно Митя, это уж точно блудный сын, бестолковый, да, гуляющий. С Алёшей это просто не так очевидно. Но он ему страшно завидует, и страшно завидует потом Митиному возвращению к Богу. Да? Изверг гимн запел. Ему теперь хорошо. Он типа, а я-то вот, а я-то, оказывается, настоящий убийца отца. Потому что даже в притче настоящий убийца отца – это тот, кто не хочет войти в его любовь. Вот он там говорит, да, я-то тебе вот все, я-то вот такой хороший, а ты-то мне вообще ничего, а этому мерзавцу и извергу все. И оказывается, что мы можем быть очень такими хорошими, положительными. Иван страшно положительный. Но вот эта вот зависть, вот эта алчность, почему дают не мне, а ему, да, хотя он плохой, она вдруг сразу убивает все и низводит человека, вот этого очень хорошего, очень положительного, прям в самые-самые низины. Откуда он опять может воспрять вот в этом, да, самом прекрасном облике? То есть Достоевский рисует нашу жизнь в таких перепадах, в которых она на самом деле всегда и существует, и даже в пределах одного дня, но в которых нам ее очень трудно видеть. Мы очень не любим видеть себя плохими, иногда мы не любим видеть других хорошими. Вот. И вообще нам все эти перепады сложно даются. А он нас постоянно помещает вот в это вот расшатывающее нашу уверенность, в нашей стабильности и в нашей сосредоточенности, на самом деле в очень небольшом человеческом объеме существования. Да? Нас как бы разгоняет вот на огромную амплитуду, которая и есть наш настоящий размер.
Как сейчас принято говорить, я, мы, братья Карамазовы. Татьяна Александровна, это не самый простой для восприятия современным читателям текст. Слышала много жалоб, трудно, идет, вот как-то не получается и прочее. С чего бы вы советовали начать знакомство с произведениями Достоевского? Или, может быть, если люди уже подготовлены, но, к примеру, не открывали «Братьев Карамазовых», как к этому роману подступиться?
Вы знаете, мне все-таки кажется, и я всегда советовала и даже итальянским читателям, которые спрашивали, для взрослых, которые не читали Достоевского до этого вообще, допустим, и читали «Преступление и наказание» в школе, и это вызвало у них страшное отвращение от всего вообще, да, все-таки именно начинать с «Братьев Карамазов». Потому что Достоевский очень хорошо понимает, что это его последний роман, а он как с первых своих романов юношеских почти начал, говорит, ну вот хочу высказаться весь. Так он вплоть до «Братьев Карамазовых» это и проговорил. И в «Братьях Карамазовых» действительно он попытался все, насколько возможно, сказать максимально почти впрямую, да, и максимально объемно. Все равно, конечно, мы очень мало понимаем, но даже если мы мало поняли при первом чтении, мы все равно много можем почувствовать. А это главное, что на самом деле дает нам художественный текст. Нам не обязательно все осознать. Это может быть дело филологов и философов, да, которые Достоевского читают. Вот осознать и прописать все в словах. Нам главное получить вот этот вот мощный, концентрированный, как бы энергетический такой шар, который у нас там где-то заложится и в нужный момент развернется. И это, конечно, то, что дают братья Карамазовы при чтении. Еще это дает роман «Идиот». Но роман «Идиот» вообще настолько странный, настолько удивительный. И там Достоевский попытался странными способами настолько говорить о запредельном уж совсем, что все равно его гораздо сложнее воспринять. Достоевский, кстати, очень любил читателей, которые говорили, что любимое произведение у них «Идиот». Но все-таки в «Братьях Карамазовых» он все говорит гораздо понятнее, открытие и менее травматично, что ли, для нашего повседневного опыта. Оттуда можно начать. Потому что в романе «Идиот» он отчасти пытается показать то, на что человек становится способен, когда он входит вот в эту вторую природу, в эту природу как бы единства, да, с Богом и со всеми человеками. Вот. То, что там происходит, оно гораздо более сложно и гораздо более неочевидно для нас. То, что происходит в «Братьях Карамазовых», гораздо более понятно и гораздо более близко к нашему повседневному опыту и проще усваиваемо, что ли.
Это был комментарий Татьяны Касаткиной, доктора филологических наук, заведующей Центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Кстати, уже в феврале Татьяну Касаткину можно будет увидеть в новом YouTube-подкасте журнала «ФОМА», который будет называться «Женский клуб». Следите за анонсами. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Прекрасная Кампанелла» Ференца Листа на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».